Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из книги «Смерть и воскресение» архиепископа Александра Семенова Тяньшанского, из архива нашей радиопрограммы в цикле «Аристократ Духа» рассказ о святителе Луке Войно-Ясенецком, архиепископе Симферопольском и Крымском, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Евтропии, Клеонике и Василиске, и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. «Смерть и воскресение». Часть вторая. Но ужас смерти не только в телесном разложении, исчезновении. Гораздо мучительнее — это разлука. Правда, как недавно выразилось в одном прекрасном частном письме одна христианка, вся наша жизнь есть цепь разлучений и разлук. Но разлука при смерти, по крайней мере на первый взгляд, представляется окончательной. И за ней следует постепенно, почти еще более невыносимое, хотя и не остро переживаемое, забвение. Об этом чине отпевания находим также пронзающие сердце слова. «Придите, последнее целование дадим братия умершему». «Кое разлучение, о братия! Кий плач, кое рыдание! Целуйте бывшего в мале с нами! Во тьму вселяется, с мертвыми погребается». И всех сродников и другов ныне разлучается. Часть третья. Но мало и этого. Перед лицом смерти становится ясным, что вся жизнь наша пронизана ею. Самое время есть постоянная смерть, и, как отмечает, например, Николай Лоский, смерть человека есть только один из самых ярких примеров постоянной смертности. Ведь все уходит в прошлое. Об этом также находим слова святого Дамаскина. «Воистину суета и тление, вся житейская, все бы исчезаем, все умрем, воистину суета вся человеческая». Индуисты и буддисты, зная это, заключили, что жизнь всего мира — это только марево, игра воображения, и что поэтому следует искоренить в себе самое желание жизни, и тогда это гибельное марево, фантазия, магия прекратится. А что будет вместо этого? Это неясно. Нирвана, некоторое растворение всякой личности в чем-то, что есть, конечно, покой и некая правда. Но жизнь ли это или смерть? На это пессимистичные религии и философии ясного ответа не дают. Во всяком случае, для них не существует личного Бога, так как самое наличие личности и есть для них причина мучительного марева, что мы зовем жизнью. Справедливо многие мыслители называют буддизм атеистической религией. Причина заблуждения этих религий, вероятно, в том, что они не различают понятия личности, открытой, и индивидуальности, самозамыкающейся.
Избранная из книги епископа Александра Семенова Тяньшанского «Смерть и воскресение» читал священник Андрей Спиридонов. В эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа» – цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Передача третья. Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, знала святителя Луку Крымского с самого детства. По приглашению епископа Луки, ее дедушка, протоиерей Михаил Семенюк, будущий настоятель собора святого Александра Невского в Ялте, был приглашен на служение в Крымскую епархию. «Никто не мог подумать, — говорит Анна Николаевна, — что жизнь меня сводит не просто с другом дедушки и замечательным человеком, но с будущим святым земли русской». Сегодня Анна Николаевна делится с вами, дорогие наши радиослушатели, воспоминаниями из своего детства о встречах со святым епископом Лукой.
Когда судьба свела меня с владыкой Лукой, я, конечно, не могла даже понять и представить, что это. Потому что это было детство, я была ребенком, и, конечно, никто никогда не мог подумать, что жизнь сводит меня не просто с другом моего дедушки, не просто с замечательным человеком, очень много страшно перестрадавшим в своей жизни, но и с будущим великим святым земли русской. Это, конечно, никто даже не мог предположить и представить, хотя, наверное, что-то чувствовал мой дедушка, потому что в одном из последних подарков, который он подарил владыке Луке, это была икона, он рисовал иконы, мой дедушка, он был очень хорошим художником, он на обороте подписал икону и внизу написал: «Да святится имя Твое». То есть, в принципе, слова стали пророческими. Видно, человек такой, как дедушка мой, умудренный опытом жизненным, любовью, конечно, бесконечной к этому человеку, но уже что-то чувствовал, зная его жизнь, зная его страдания, его деяния. Он что-то чувствовал, наверное, не зря эти слова были написаны. Но здесь мне хочется много, конечно, так все спонтанно и путано, но я хочу вот стал уже старым человеком, только сказать, что нужно отделять, наверное, вначале, а потом, наверное, и не отделять, как очень хорошо заглавил свою книгу Марк Попомский, «Жизнь и житие». Я знала жизнь, а было и в этой жизни уже житие. То есть это совершенно разный смысл этих двух слов.
Thank you.
тогда мне было 5 лет. Мы приехали в Крым, в Ялту, по приглашению владыки Луки. Во-первых, тут 2 таких фактора сыграли роль этого приглашения. Первое, они были очень давно знакомы, перестрадали многое, были оба сильные, за ними тянулось клеймо изгнанников, врагов народа, сильных, попов. Вот. И второе, конечно, дедушка был очень образован. Он знал в совершенстве много иностранных языков, великолепно рисовал, был блестящим оратором, знатоком библейской истории, особенно Ветхого Завета, что очень ценил владыка Лука, знал прекрасно древние языки, греческий, латынь, арамейский. Вот. И владыка Лука считал, что в Крыму должны служить, особенно в Ялте, образованные священники. А после войны почему-то особенно в Крыму не было этих образованных священников. Его это очень угнетало. И он пригласил дедушку. До этого дедушка служил на Волыни. Он был благочинным, служил настоятелем собора Успенского Владимира Волынского. Но потом попал в опалу опять-таки, в очередную опалу. В его жизни так было много этих опал. И был в Шацке. Это Полесье, сейчас это на озере Свитязь, курорт. Тогда было очень маленькое, богом забытое хуторок такой. Но нужно отдать должное, что там, наверное, были очень светлые моменты в его жизни, потому что его очень любили люди. И дедушка всегда говорил, что благодаря именно этим простым людям мы выжили. У меня развился процесс очень сильный в легких. И вот это, наверное, тоже подстегнуло не только просьба владыки Луки. Конечно, для него это была большая честь. И он считал, что это честь, именно честь. Именно не Ялта, не Крым, нет, не Крымская епархия, а честь быть приглашенным владыкой Лукой и его вот такая оценка пастырского служения. Потому что мне кажется, что если бы владыка Лука служил и в другом месте, может быть, даже где-то и в Сибири, или в Средней полосе, или в Средней Азии, дедушка бы поехал. Потому что он считал, что это честь. Это говорит о том безграничном уважении. Понимаете, дружба дружбой. Но было еще безграничное уважение. То есть он уже тогда понимал значимость этой фигуры и значимость вот святителя, владыки Луки. И вот мы приехали. Это был 51 год. Я помню очень хорошо, потому что меня готовили. Бабушка моя была очень строгих правил. Она была из знатного дворянского рода, воспитывалась в очень строгих таких правилах. И она считала, что должно быть не только уважение ребенка к священнослужителям, к религии, но к таким, как владыка Лука, потому что она знала его очень близко и очень любила и уважала. И она старалась как-то во мне, ребенке, это уважение воспитать было трудно. Я не знала этого человека, но рассказами как-то мне все время говорили, что такой, что это очень хороший врач, что он очень добрый человек, что он очень много делал для нашей семьи, что я должна это помнить. Ну, это ребенок, что я должна? Должна для ребенка слово «должна» 5-летнего, знаете как? Ну, ехали, и мне главное было, что мы едем в Ялту, там есть море, там есть пальмы, выросшие вот в болотах Полесья, и в холоде в жутком я не могла представить, что где-то светит очень яркое солнце, есть море и Ялта, которая дедушка перед... Раньше мы остались с бабушкой, с мамой в Шацке, а дедушка поехал, потому что владыка Лука пригласил, он поехал к нему на встречу, на беседу, они долго не виделись, после долгой разлуки он поехал. И я как сейчас помню, когда он приехал. Когда он приехал, мы бегали с детьми, вот такое было там огромное такое поле, и пасли лошадей, мы там бегали, гоняли. Тут идет дедушка с деревянным чемоданчиком малым, сбитым из фанеры, подрясники. И он меня увидел, я к нему побежала, И первые спросили, мы едем или не едем, а я не видела поезда еще. И мне главное было ехать, и он сказал, да, мы едем, обязательно едем, и там есть море. И это все он рассказывал нам. Тут на этом поле собрались дети, которые никак не могли понять, что же такое море. И тогда дедушка говорил, вот это озеро, свитесь, еще одно озеро, еще. Только ему конца нет, и мы думали, что нужно сложить все эти озера, и будет море. И когда мы ехали, мне, конечно, то, что говорила мне бабушка про владыку Луку, мне как-то вылетало, мне нужно было скорее видеть море. Ну, и мы приехали в Симферополь, за нами приехала вот эта злополучная победа. Потом столько грязи связали с этой машиной, со святителем Лукой, с владыкой Лукой, что больно читать. Вот, и мы приехали на госпитальную, сейчас это улица Курчатова. Дом не сохранился, где было епархиальное управление, где была квартира Луки. Это двухэтажный был домик, рядом с собором, Свято-Троицким собором кафедральным, где служил владыка Лука. Ему было удобно очень, его вели, это было 5 минут ходьбы от собора. Там сейчас на месте этого дома стоит часовенка в память святителя Луки.
Пение угроба Твоего, угодниче Божий, не умолкающе во днех, блаженно успение Твоего, мнози бо ведях у Тя богоносно, равно ангельно суще собрашася, от всех предел земного Твоего отечеся, совершите соборные моления о душе Твоей, восходящие в горни обители Отечества Небесного, воспевая и поя Богу, аллилуйя.
Аллилуйя, аллилуйя.
Еще так интересно сложилась судьба, что когда я уже училась в институте в Симферополе, я жила на квартире на этой же улице через дом от дома святителя Луки. И в этом доме еще жил отец Виталий Карвовский, это секретарь епархии, который потом стал крестным моей дочери. И мы все студентами бегали туда. Он был очень добрый, гостеприимный человек, особенно матушка Мария. И нас, студентов, подкармливали. Это было всегда, мне говорили, мы идем на обед к отцу Виталию, когда заканчивалась стипендия, не было денег. И так как-то интересно, то есть через столько лет я как бы вернулась в этот дом, в это гостеприимство. И вот когда мы приехали, нас встретила еще на вокзале Евгения Павловна Лейквельд, отец Виталий. Отец Виталий был секретарем епархии, а Евгения Павловна Лейквельд была его личным секретарем. Это были его глаза, его какой-то степени и душа, потому что она переписывала все его проповеди, она переписывала его дух, душу и тело. Вот этот труд богословский. Она была очень порядочным человеком, она была немка. И когда после войны депортировали огромное количество татар, греков и немцев, армян из Крыма, то она была в списках, которые подлежали депортации. И только особой просьбой владыки Луки, он редко просил, очень редко просил, и просил всегда не за себя, а только за людей, которые были ему дороги и близки, он мог унизиться, а так никогда за себя он не просил. И он попросил, ее оставили. Вот, и нас встретили, мы приехали. Ну, я уже говорила об этом, что разочарование было огромно. Я увидела старого, больного, очень больного человека, очень, правда, высокого мне показалось и величественно полного. Домашних таких тогда были такие боты, прощай, молодость из войлока. Вот эти боты были на ногах, очень скромный подрясник, очень ветхий. Вот это не было из-за скупости, хочу еще раз подчеркнуть, потому что человек был необычайной доброты. Ведь все знают, это признанный факт, что сталинская премия, за исключением совершенно небольшой суммы, была вся отправлена в фонд детям, сиротам войны. И это не был шаг того, чтобы показать, ну вот, какой я благотворительный. Вот. Нет, это было зов души и непреложный закон души. Отдавать все тем, кто в этом нуждается. Он считал, не имею права иметь то, чего не имеют другие, тем более обездоленные дети после войны. То есть у него личных дорогих вещей не было никогда в жизни, никогда. Я в этой квартире провела много лет, в квартире святителя Луки своего детства. Я не видела там ни одной дорогой вещи. Он же был лауреатом Сталинской премии. Он был правящим архиереем. Это были большие деньги, большой оклад. Но вот лично у него не было ничего. Не было одежды дорогой, красивой. Не было каких-то украшений в доме, там дорогих ваз, каких-то картин. Чего-то такого дорогого. Было очень все предельно скромно, предельно. Родственники пользовались, конечно, его деньгами, его добротой. Они жили на втором этаже, их было очень много. Вот, и сейчас многие из них пишут. Дети, наверное, и внуки их пишут, мемуары. Но она любила их все равно. Он их очень любил, и все, что давал им, давал щедро. И дача, о которой пишут в Алуште, была дача. Это даже было смешно. Это была не дача. Это была такая маленькая татарская хатка, послевоенная. Там была только тишина и покой, и сад. Конечно, владыка там получал отдых от трудов, и не столько от трудов, сколько от бесконечной этой советской суеты вокруг храма, бесконечных донесений, бесконечных ответов, бесконечных приемов уполномоченных, всего этого. Еще было очень много таких негативов. Хотя, с другой стороны, вот это увлечение повальное, все-таки Сталин во время войны дал возможность открыться семинарием, открыться приходом. Но это быстро закончилось. Закончилась война, и опять началась эпоха глобального такого атеизма. Поэтому владыка Лука был в большой немилости в это время, уже в большой, у патриарха, у правительства, то есть со всех сторон. Хотя, несмотря на такое общегосударственное признание его как врача, все-таки сталинская премия священнослужителю – это нонсенс в те годы. Но все равно отношение было резко отрицательное. Я очень хорошо помню момент, когда его пригласили в мединститут. Об этом написано много, но я помню это, рассказывая из его уст, как он дедушке об этом говорил. Из его уже почти слепых глаз текли слезы, потому что все-таки он был человек, и все человеческое не было ему чуждо, и боль всегда оставалась болью. Он в донесениях уполномоченных, вот в этой книге отца Николая Даненко скажет, что он был тщеславным. Он не был тщеславным, нет. Он просто знал, я не люблю этого слова, себе цену, но он знал себя как хирурга. То есть он понимал свою значимость. И то, что он умел, и то, что он прекрасно знал, ему было больно. Он знал, что он может дать людям, дать студентам, дать молодым что-то такое, что необходимо было. Его выгнали же из мединститута, практически выгнали, когда он пришел в полном облачении. Ему сказали или снять рясу и крест и читать в светской, или вон. Он предпочел второе. Но это же, вот нам кажется так, что... Конечно, что это такой поступок, но все равно за поступком даже великого человека все равно стоит человек, и это боль. Все равно это было больно и обидно, и его так часто обижали, и так часто унижали, и так часто как-то презрительно относились, что все-таки, хоть он и привык к этому, священники не испытывали, наверное, другого чувства со стороны общей массы, и властей, как чувство вот такого надругательства, презрения. Но все равно это же больно. А как больно было их родным всегда это. И вот когда мы приехали при общем таком вот государственном поругании святынь, было очень много верующих людей после войны. Очень много. И владыку знали, и боготворили в Симферополе. К нему шли, и шли, и шли. И шли старики, и шли женщины, шли больные, шли просто за помощью, советом. Он никогда не брал денег, я это очень хорошо помню, потому что часто присутствовали, мы приезжали с дедушкой в Симферополь, и он вел приемы до тех пор, пока он не ослеп практически. И даже слепой он давал советы, и никогда он не говорил: «Ой, я занят, подождите». Хотя ведь человек очень больной, полуслепой, обремененный огромной епархией с кучей проблем, он всегда находил и доброе слово, и правильный медицинский совет, и материальную помощь. Он очень много помогал. И вот опять я хочу подчеркнуть, когда читают в донесениях, что он служит потому, что он скуп и жаден, что ему нужны деньги. Это как-то больно очень, потому что этого не было никогда. А он же тоже это слышал, эти разговоры. И как это было больно. Все это тяжко.
Подошла к концу третья передача из цикла «Аристократ Духа», к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Есинецкого. В ней о своих встречах с епископом Лукой вспоминала Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, внучка протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск. Святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск пострадали в городе Амасии Понтийской, Малая Азия, около 308 года. Братья Евтропий и Клеоник и племянник святого великомученика Федора Тирана Василиск были друзьями. После мученической кончины святого Федора они находили в заключении и своей проповедью привели к христианской вере многих язычников, бывших с ними в темнице. Когда истязавший святого Феодора Публий бесславно погиб, пораженный Божиим гневом, правителем Амасии Понтийской был назначен Асклепиодот, не уступавший жестокости своему предшественнику. Узнав, что друзья мученика Феодора Тирана все еще находятся в темнице, правитель велел привести их к себе. Перед новым правителем святые Евтропий, Клеоник и Василиск также твердо исповедали веру во Христа. Они были беспощадно избиты, так что тела их превратились в сплошную рану. Во время пыток святой Евтропий громко молился Спасителю: «Дашь, Господи, нам терпение совершенного в ранах сих ради венца мученического, и приди на помощь к нам, якоже к рабу твоему Феодору пришел иси». В ответ на мольбу святого мучеником явился сам Господь с ангелами и с ними святой великомученик Феодор Тиран, сказавший им: «Вот на помощь вашу Спаситель пришел, да будете извещены о вечной жизни». Воины и многие из стоявших поблизости людей также сподобились видеть Спасителя. Они стали просить Асклепиодота прекратить пытки. Увидев, что народ волнуется и готов уверовать в истинного Бога, правитель велел увести мучеников. Потом правитель пригласил святого Евтропия к себе на обед и предложил ему публично принести жертву языческим богам, а в душе оставаться христианином. Но Евтропий отверг это предложение. На следующий день мучеников привели в языческий храм, чтобы насильно заставить их принести жертвы. Тогда Евтропий стал просить Спасителя: «Господи, будь с нами, а все языческое беснование истреби. Да на месте сем христиане бескровные жертвы принесут тебе, истинному Богу». Только прозвучало последнее слово молитвы, как началось землетрясение, стали рушиться стены храма, а с ними разбилось и изображение богини Артемиды. Все бросились из храма, чтобы не погибнуть среди развалин. Среди шума землетрясения раздался свыше голос: «Молитва ваша услышана, и на этом месте будет дом для молитвы христиан». Когда кончилось землетрясение, едва опомнившись от страха, правитель Асклепиадот велел врыть в землю высокие деревянные колья, привязать к ним мучеников и поливать кипящей смолой. Святые стали молиться Богу, а Евтропий воскликнул, обращаясь к мучителям: «Да обратит Господь дело ваше против вас!» И смола стала обтекать тела мучеников, как вода мрамор, и обжигать мучителей. Видевшие это пришли в ужас, а правитель в ожесточении приказал рвать тела святых железными крючьями, уязвлять их раны горчицей, смешанной с солью и уксусом. Святые и эти муки перенесли с удивительной твердостью. Последнюю ночь перед казнью мученики провели в молитве, и снова Господь явился им и укреплял их. Наутро святые Евтропий и Клеоник были распяты, а Василиск оставлен в заточении. В мае в городе Каманах казнили святого Василиска. Его обезглавили, а тело бросили в реку. Однако христиане нашли его останки и похоронили их на вспаханном поле. Позже в Каманах была воздвигнута церковь во имя святого Василиска. Древние Каманы, ныне курортное место на Северном Кавказе, которое некогда в Греции и Риме воспринималось как место ссылки. Упоминание об этой географической точке исполняет душу трепета, ибо Каманы — одно из самых святых мест на земле. Здесь пострадал апостол Симон Канонит, здесь был казнен мученик Василиск, здесь предал душу Господу вселенский учитель Иоанн Златоуст. Именно здесь прозвучали его великие слова, которые составляют все содержание молитвы Царства Небесного. Слава Богу за все! Да и само слышанное житие поразительное. Остаются считанные годы до прекращения гонений на церковь, но ожесточение гонителей обостряется. Пропорционально укрепляются в дерзновении мученики. Племянник Василиск вдохновляется подвигом дяди своего Федора Тирана и ради сонаследия царства на небе наследует мученическое исповедание на земле. Подобный не раз встречается в житиях новомучеников российских. Первым приходит на память отец-философ Арнацкий с сыновьями. Во всех сторонах духовной жизни важна преемственность. Принцип апостольского преемства – один из фундаментальных в церковном свидетельстве. Будем дорожить, по примеру мученика Василиска, святой наследственностью, теми уроками добродетелей христианской, которые мы в течение жизни получаем от родных и близких своих. Слава Богу за все и за всех, кого Он послал нам, чтобы мы научились любви, ибо по слову преподобного Силуана Афонского, брат — это наша жизнь.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Из крымских рассказов. Виноград. В городке у моря с приходом добровольцев жизнь как будто опять наладилась. Пошли толки, что теперь и в Европе поняли, наконец, опасность. Теперь уж возьмутся и нам помогут. И в подкрепление толков сообщали, что в Ялту пришли ихние корабли с пушками. Пеньков никаких надежд на Европу не возлагал, бродил мрачный, неряшливый, обросший, перестал даже умываться, бросил читать газеты, целые дни проводил в пустынных балках и пас сиротливую свою хорошку, последнюю корову из разграбленной большевиками фермы. Встречались мы с ним редко, только к ночи. Садились обычно на веранде и молчали, следя за звездами. Все у нас разговоры притупились. Как-то по осени, было, помнится, в 19-м году, вернулся он со своей хорошкой, особенно угрюмой, кокнул 2-3 яйца и проглотил сырыми весь и ужин. Стали смотреть на звезды, вот и еще день перевалили. Нашему настроению отзывалась уныла сплюшка. Сплю, сплю. Идиоты! — обругал кого-то Пеньков в мыслях. — Не понимают, что жизнь повсюду, не только у нас, у дураков, слетела со всех винтов и теперь будет дрыгаться и крутиться, как свалившийся паровоз, пока еще есть пары. Бредят ослы, что им помогут. Европа им поможет. Да этой Европе требуется самой помощь. Ведь она выкинула, и этот поганый выкидыш воспринят от ее утробы, российской слепой дурой-повитухой, принявшей его за долгожданного чадушку, а он давно же разложился и заразил все кругом, а родимая матушка его горит в гангрене. Я привык к заостренности дум Пенькова, испытавшего много за эти годы. Свои картины он давно забросил. Теперь, по его словам, это совсем не нужно. Теперь все надо в ином масштабе, если еще масштабы не пропали, в апокалипсическом, потустороннем даже. Он и убийство Маши, работницы на ферме, рассматривал не как уголовный акт, а как проявление воплотившейся похоти зла, царящей отныне в мире. Страшно не то, что молодую женщину, его Машу, хотел взять силой гнусный Гришка Марчук, матросишка-большевик, и убил за сопротивление его хотению. Страшно, что злая похоть повсюду воцарилась, задавила всю жизнь, и убийство на ферме — символ всеобщего убийства, как этот крест на веранде, стоявший на Машиной могиле и ныне замененный памятником. Не просто дубовый крест, который можно пустить на топливо, а крест над погибшей правдой. Потому-то и не хотел Пеньков расставаться с этим крестом и говорил всем, приходившим купить его. В то время трудно было с гробами и крестами, кончились мастера и материал. Этот крест не продажный, это память. Крест и теперь стоял в дальнем углу веранды, чего-то ожидая. Вот говорите, почему я бросил писать свои полотна? А вы почему забыли свое перо? Понимаете, отлично сами. Мы с вами не в заботы суетного мира малодушно погружены, а задохнулись и окаменели. Мы отвечаем онемением. Ну, понятно. Как я могу писать солнце, когда и оно другое теперь? Когда вижу в нем мертвый свет. Бывшие глаза у меня вырваны, и душа выдрана. Да вот сегодня не угодно ли. Пас я свою хорошку в дальней балке. Оттуда хорошо видно усадебку Любачей, тех стариков. Федечка вчера у них помер. Единственный сынишка. Разве не говорил вам, что он помер? Помер. Но надо знать их истории, чтобы постигнуть все. Необычайного в этом нет, но все же. Старик Любыч, Мартын Прокофьевич, просто русский человек, служил в береговой таможне, великими трудами скопил на усадебку и насадил чудеснейший виноградник, единственной, кажется, мечта всей жизни. Была еще мечта — оставить наследника по себе. Жили они в супружестве 20 лет, и мечта не осуществлялась. И вдруг повторяется как бы история с Захарией и Елизаветой. Кстати, и супруга его тоже Елизавета. Вы ее видали, тихое существо. И вот на 21-м году их супружества, когда их заветный виноградник вошел в силу и даже в славу, Любичу лет 20 тому назад дали на выставке золотую медаль за чудесный сорт чауша. У них исключительно сладкие сорта. Десертные мускаты, шасла, золотистый чауш. Елизавета Михайловна подарила своему супругу мальчика. Ей был уже под 40, старику к 50. Представляете, какое же у них воссияние это было! И как они оба трепетали над этим даром от Господа! Они как-то объединили его с виноградом, золотым чаушем, за который как раз в ту осень и получили первую свою награду. И назвали младенца Федечкой, что значит «Божий дар». Этот Федечкой на самом деле как будто сросся с чудесным тем виноградником. Как ни проходишь, всегда видишь Федечку в винограднике. Подвязывает. Ему уж 12-й год недавно пошел. Обрезает, опрыскивает, собирает золотистые грозди чауша. В солнце и винограде утопает. Вы видели? Это он у меня написан в винограде. Спит под лозой в корзинке, и над ним грозди свесились. И через эти грозди поет на смуглом личике в его белобрысых волосах солнце. Удачно, кажется, вышло. У меня очень торговали на выставке картину эту. Я не продал. Только старикам копию подарил, но там солнца такого не получилось что-то. Но слушайте, они до того над ним дрожали, что мать, слабая такая она, всегда выходила его встречать из школы. Спускалась к городишку, все боялась, как бы не побили его дорогой рыбачата, народ отъявленный. Так это у нее и вошло в привычку. Перенес все детские болезни, окреп, стал отцу помогать в работах на винограднике. И вот пришла революция. Старики так переполошились за своего Федечку, что перестали пускать в городишко, в школу. Созрел виноград, новая тревога, устеречь. И раньше шалили по садам наша солдатня из лазарета, а тут пошел уже настоящий грабеж, организованный. Осенью 17-го года большевиков еще не было, только-только росточки объявлялись, но уже безобразничали вовсю. А милиция наша, как известно, была в обмотках, или в народе называли «петушьи ноги», любители семечек и слободы. Значит, самоохраняйся. И вот Федечка перестал спать ночами, и ничего с ним нельзя было поделать. Хочу стеречь виноград. Ну, стерегли со стариком, как поспевать стал. Виноградник и раньше их выручал. Из городка к ним поднимались дачники нарочно за виноградом, прямо с лозы. А в тот год виноград для них уж великим подспорьем стал. Прознала солдатня. Тот Гришка Марчук и навел, будущий убийца Маши. Это установлено. Насели на виноградник ночью перед зарей и с промысловой целью пришли с корзинами. За такой чауш можно было недурно выручить. И вот когда они начали сбор имени Рощиного, Федечка поднял крик. Дремал на винограднике в шалаше. И не только крик поднял, а вцепился еще в кого-то. Говорили, что зубками в руку впился. Видали, приятеля Гришкина с завязанной все рукой ходил. И дорого обошлась эта виноградная история Федечки. Кто-то, может быть, и сам Гришка ударил мальчика в грудь кулачищем так, что его полуживого, харкающего кровью, перенесли старики в домишко. И лежал он, харкая кровью, до лета, и стал хереть острый туберкулез. Эти 2 года Елизавета Михайловна весь свой виноградник слезами орошала. Придет, встанет над лозой, где нашли Федечку, и зальется. Как не пройдешь, все она на винограднике. Ну, вчера помер. Как раз 2 года исполнилось с удара. До сбора все-таки дотянул. Ему старики золотой чауш в мисочке поставили постельки. А уж он и не мог и сосать. И вот сегодня видел с откоса я, как она собирала этот оплаканный золотистый чауш. Самой пора, и надо выменить на гробок, и за могилку надо, и батюшке. Вот и собирала. Порежет, схватится за головку, закачается. И слышно, как она там. Ну, все слышно. К небу все незрячими глазами, кричащими. Да за что? За что же? Вот послушайте. Когда я так смотрел и тоже вопрошал в своей глубине, только я пустоту спрашивал. У меня пустота. Тут и пришло. Только не разрешение, а тоже вопрошание. Вы знаете дьякона нашего, ноздрями смотрят простеца. Рыбаки его очень любят. Многосемейный, а превеликий дерзатель, борец за веру. Все эти годы с большевиками бьется, и народ не дает его. Так вот он из Ялты пешком возвращался, его следователь допрашивал. Там одного комиссара поймали добровольца, так его обознавать вызывали. Что-то с арестом здешнего попа связано. А тот дьякон за попа бился, с комиссарами воевал, отбивал. И вот дьякон и говорит, а он все знал про историю Любачей. Вот какой у нас виноград соленый. И кругом столько этого винограду нарастили. И вот дюжа соленый. По всей нашей России, матушки, такого винограду насадили. Теперь вот и собираем. А те с удовольствием его вкушают. И понял я, и не понял. А это он, оказывается, и про тех, которые на кораблях к нам приплывают, подплывают. Говорит, что только в Ялте творится такой-то базар, все забирают за грош. Весь наш соленый виноград за пустяк выменивают и к себе волокут. Полные корабли отходят. И спрашивает в пространство. Господи, да как же это так? Ни горя не чувствует, ни слез не видит. Сосут виноград, и соли-то нашей им нечувствительно нисколько. Да, говорит, хороши, все свое полноценное разменяли, все в пыль и прах обратили, и теперь кровь нашу покупают. Да как же это? И знаете, мне от этих вопрошаний его перед этой Елисаветой обманутой невыносимо стало. Весь ужас и вся опустошенность их, выменивающих свою пустоту на виноград наш, стали так остро ощутимы, весь провал великого человечества так наглядно страшно предстал перед этой Елисаветой вопиющей. Ведь тут-то, в этой случайной Елисавете на винограднике, все опустошение так предстало, подчеркнутое простыми словами дьякона, что я онемел от холода на солнце, закаменел. Убитая моя Маша, и забитая Федечка, и убитые старики, и все побитое, втоптанное бескрестно в землю, с издевкой и злобой втоптанное, и теми принятое, как дешевый товар обменный. Для них-то, говорю, дешевая репа пареная. Все для меня предстало как страшный образ незаполняемой пустоты, ничем не оплаченной издевки. Во имя чего? Это надо решить особо, иначе не стоит быть. И говорит еще дьякон, будто возглашает церковное. Ох, да отольются же им эти слезы виноградные, да отзовется соль. Рассказ Пенькова оборвался. Сверху за верандой кто-то тяжело спускался. Скребли шаги, сыпались камушки. В черной ночи не было видно, кто подходил к веранде. На звездном небе я различил человеческую тень, пригнувшуюся, будто чего-то тяжелое тащившую. Словно знакомый, разбитый, усталый голос окликнул нас. «Семен Николаевич здесь?» «А кто это?» — недовольно спросил Пеньков. «Я, Семен Николаевич, сверху, Мартын». Это был старый Любыч, виноградарь, о ком мы говорили. Лица его в темноте не видно было, так, тень, да голосок скрипучий придавленный. И ничего тяжелого не тащил. Это лишь показалось мне, так, тащился. И начался памятный разговор. Тень Мартына Прокофьевича на стул не села, а пристроилась на перекладинке веранды на звездном небе. Я видел кулачок, дергавший тощую бородку, склонившуюся уныло голову. Мартын Прокофьевич осторожно робко спросил, не уступит ли Семен Николаевич крестик. Крестик. Такого больше не найти, крестика. Весь город обегал, нет ничего. Народ в разброде. В Ялту, говорят, надо ехать, да и там не найти теперь. Сколько народа помирало. Все запасы давно дошли, и новых некому запасать. Делают, говорят, на ветер, как из лучинок. Году не выстоит. Пеньков не дал договорить. Всем, отказывавшие в кресте, он сказал с удивлением. «А о чем же тут говорить? Пожалуйста, берите». «Да что вы!» — вскрикнул невидимый Мартын Прокофьевич, и унылая тень его спрыгнула с перекладины веранды. «Можно? Вы дозволяете?» «Вот спасибо. А я все беспокоился потревожить вас крестиком». И другие наговорили, сколько народу хлопотало, заветный крестик. «Для памяти. Понимаю я, что для памяти. Значит, можно?» По голосу было слышно, что он еще боится и не верит. «Да берите же!» — крикнул Пеньков. «Это нужно! Для памяти!» Он пошел в комнату и принес фонарь. И мы пошли в закоулок, где стоял крест, высокий, белый, снизу обугленный, с присохшей к нему землей. Этот крест говорил нам славянской надписью «Маша Хлебникова, крестьянка, 23 лет, злодейски убита штыком в сердце в ночь на 20 февраля 1918 года». «Значит, дозволите?» — переспрашивал Мартын Прокофьевич, растерянно моргая. «Дозволите это соскоблить? Красочка найдется». Черная, надпись, Федечку. Не надо соскабливать. Пусть останется навсегда. Странно как-то проговорил Пеньков. А как же-с? В испуге переспросил Мартын Прокофьевич. Ведь теперь Федечка? Нет, это должно остаться. Под краской пусть. Я дам вам белый, и вы запишете, закроете это. Так оно и останется. Я сейчас. Он пошел в комнаты, а мы остались перед крестом. Стояли молча, слыша, как шваркало в гулкой студии. Упал стул. «Вот сейчас закроем», — сказал резким, будто железным голосом подходивший из темноты Пеньков. И большой кистью, сгустившейся белой краской, закрыл крестное начертание. «Возьмите краску и кисть, после все заново покроете, а то заметно. Я сам вам напишу. Там». «Завтра бы хоронить хотели и лошадь на нет отвезти», — сказал Мартын Прокофьевич просительно. «Завтра и возьмете. А вы уж разрешите, я донесу Осилю. Сразу завтра отвезем и поставим там». И покрашу. на месте, — просил нерешительно Мартын Прокофьевич. — Берите, только вам не под силу будет тяжелый крест, — говорил Пеньков. — Осилюсь, все, осилюсь, — повторил почти радостно Мартын Прокофьевич. Он подсунулся, избочась под крест, подставил плечо под крестовину, привалил ее к голове для стойкости и поволок, скребя обугленным комлем по треснувшему неровному бетону. Белый картузик его смялся, сдвинулся с головы, защемился между крестом и ухом, но он не чувствовал. — Дайте я помогу, — предлагал, провожая его Пеньков. — Ничего-с, это в горку только, передохну, — слышался под крестом сдавленный голос Мартына Прокофьевича. — Посветите только, а то я духом, за калиткой все тропки знаю, доволоку. Мы проводили его доверху, с версту, старались ему помочь, но он говорил, что одному способней, а то, если поднять за комель, плечо нарежет. Мы все же помогали. С холма ему будет легче. Когда вернулись, Пеньков споткнулся на что-то у веранды. Это была корзина с виноградом. — Это он в обмен мне, — удивленно сказал Пеньков. — Крест на соленый виноград, а? Чудак! И не сказал ничего, заторопился. На веранде еще горел оставленный фонарь в железной сетке. Пеньков поставил тяжелую корзину на перекладину. Матово золотился крупный янтарный чауш, как сахар сладкий. Но мы не тронули. Стояли и глядели на сочный чауш, на которой легли тенями клетки от фонаря. — Соленый, — сказал Пеньков. Сидели в тот вечер долго, почти не говорили. Фонарь потух. На менявшемся звездном небе темнела дуга корзины. Так и не трогали. Дни стояла корзина на веранде долго. Так и не тронули.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.